всей земле. Мир вам, да умножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали. Трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и приносящий, и присутствующий, и приносящий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов, и Даниил, благоуспевая и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Аминь.
Спасибо.
Даниил 6. Даниил, конечно, был еврей там, в Вавилоне, и должно быть очень сложно держать свою веру в Бога, когда у них были совсем другое мировоззрение, другое вообще жизненное понятие. И в этом плане он является какой-то прообразом для нас, для каждого из нас. И они сказали в 5 стихе: мы не найдем ничего против него, кроме законе Бога Его. Столько раз мы читаем в этом главе: у Бога Его, Его Бог, он молился пред Богом своим, в 11 стихе, то так как у него было совсем личное отношение с Богом, хотя он жил в ситуации, которая была совсем не по-духовному. И это вот наша ситуация вот тоже. Весь контекст Даниила начинается в 2 главе, когда царь Навуходоносор хотел знать будущее, и Бог дал видение, где был огромный истукан, голова из золота, и Бог сказал, что тот голова является символом Вавилона, после этого грудь из серебра, это был символ, Даниил объяснил, персидский импера, после этого греческий и ног из железа, как римский импера и так далее. И в конце концов, огромный камень, который является Иисуса, пришел, уничтожал тот истукан и стал огромной гора, которая стояла вечно на земле. И Даниил дал толкование о том, что это является символ Царствия Божия, который здесь будет на земле вечно. И все эти цари думали, что нет, я буду жить вечно. Это был какой-то догма у них, что царь должен жить вечно, и его слов является Слово Божие. Итак, для этих царей тот видение было очень сложно воспринимать, так как у нас. Мы как-то подсознательно чувствуем, что я буду вечно жить, что как-то я буду продолжаться так, как все так и есть. Когда фактически Евангелие о Царстве Божьем существует в том, что Иисус придет, и Царствие Божие будет здесь на земле вечно. И это является наша вечная судьба. Не в этом жизни, не то царство, которое мы строим для себя в этом жизни. Хоть у человека есть все, огромный дом, машины, дачи, всякие, дети и так далее. Это все очень, скоро всего закончится. А Царствие Божие будет вечным. И в этом пророчестве Даниила мы видим тот исторический час, как людей, особо эти цари, боролись с этим понятием, что Царствие Божие будет вечным. И в нашей жизни не будет вечным. Но эти князья и сатрапы пришли к царю и сказали ему, в 6 стихе, «Царь Дарий, вовеки живи!» Он требовал от людей такое, что ты обращаешь ко мне, так говоришь, «Вовеки живи», потому что он имел в виду, что у меня есть вечность, что я вечный царь. И всякие эти видения, которые Даниил объяснил в Данииле, просто объясняются в том, что нет, у никого нету, вечности нету. Мы, конечно, в одном плане согласились бы с этим, что да, у никого вечности нет. Но у нас все есть какое-то ощущение, что я, по крайней мере, буду чуть дальше жить. Есть даже такое понятие, которое очень популярно в теологическом кругом, что у нас есть бессмертная душа, а в Библии так и не написано, что смерть в принципе не является смертью. Это то, что было в Эдемском саде, когда змея сказал, вы не будете умереть. Бог просто так сказал, вы не будете умереть. Это неправда. Это, конечно, правда. Итак, воспринимать, что мы смертельны. Мы сможем как-то все согласаться по идее, что да, я понимаю, что ничего вечного нету на этом свете. А фактически, это воспринимать очень сложно. И что единственная надежда, которая у нас есть, это не вечность внутри себе, а надежда вечно жить в Царстве Божьем. Итак, они, конечно, обманывали тот царь, сказав, что ну давайте пишите как закон, потому что ваш закон в 8 стихе нельзя нарушать. Раз ты это говоришь, нельзя изменить, нельзя это нарушать. Что нельзя молиться никому, кроме тебе. Я уверен, что Дарий, тот царь, прекрасно знал, что Даниил молился Богу. Потому что он дальше сказал, что ну да, твой Бог, ты ему служишь постоянно. Неизменно служишь. Твой Бог, он сказал в 20 стихе. Итак, тот царь прекрасно знал, что это, конечно, касается к Даниилу. Он это сделал из-за гордости. И когда он понял, в конце концов, ой, это значит, что Даниил, который я хотел делать так, как мой первый министр, и что ему придется умереть, он как-то жалел об этом. И когда написано в 14 стихе, что он положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Значит, он пробовал, поскольку он мог, чтобы как-то он мог изменить его слово без стыда. Но он не нашел, как это делать. Это кажется, что у него не было выбора. Но этих людей, этих царей были вообще деспоты. Они могли просто так сказать и делать то, что они хотели. Он мог бы, конечно, по-другому делать. Вполне он просто мог сказать, да ладно, это не касается к Данилу. Он это не хотел из-за гордости. Похожая ситуация, конечно, и родом во время смерти Иоанна Крестителя. Он сказал, вроде полупьяный, к этому девочку, я дал тебе то, что хочешь, даже до половины царства. Что хочешь? Дай мне голову Иоанна Крестителя. Хорошо, он это не хотел. Ну, он так сказал и так и сделал. В отличие от Бога самого, который абсолютно готов изменить то, что он сказал. Допустим, он дал нам закон Моисеева. И это уже он отменил. Он отменил тот закон, когда Иисус умер на кресте. Он сказал Ниневе, через 40 дней вы будете все уничтожены. Они покаялись, и он передумал, сказал, ну хорошо, я не буду это делать. Столько раз он сказал Израилу, это все, это уже последний раз, это все, до свидания, я буду сейчас вообще уничтожать народа. Ну, потом сожалел, не сделал. Даже сказал Моисею, я буду это делать, я буду уничтожать Израилу и сделаю из тебя другой народ. Моисей сказал, ну, Господи, так не надо. Хорошо, Бог изменил его планы насчет Израиля столько раз. Эти человеческие цари из-за гордости не могли как-то изменить то, что они сказали. И это все из-за гордости. Интересно, что Бог, наш Бог, в одном плане имеет смирение. Он не такой гордый, что ну ладно, я так сказал, так и должен быть. И у всех, наверное, в религии есть такое понятие, что Бог должен быть такой принципиальный, который разум говорил, это все, и он не будет изменить. Имеет способность изменить твой взгляд, твое слово, кажется слабость. А наш Бог совсем по-другому. Из-за его милости, из-за его благодати. Что он так сказал, ну, передумал. Почему? Потому что он живой, из-за того, что у него есть на самом деле чувствительность к нам. он столько, столько чувствует к человеку, когда он видит у человека настоящее смирение, покаяние. Он готов изменить его цель, его план для этого человека. И это чудесно, потому что это значит, что Бог не такой гордый. Его чувствительность к нам выше, чем даже, скажем, даже его принцип в этом плане. Не значит, что он такой Бог, который постоянно корябится, нет. То, что есть без измена, это факт того, что Бог есть любовь. Это факт того, что Бог совсем милостливый к человеку. Итак, когда Даниил это слышал, он, конечно, понял, что это значит. И в 10 стихе, что он делал? Он открывал окно против Иерусалима и 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. Так, как он прежде сделал. Если я был бы Даниил, я думал бы, ну это не столь принципиально, как-то в формальном плане молиться Богу. Ну хорошо, это лишь месяца, 30 дней. Хорошо, я буду просто вот по-своему молиться. Никто не будет это понять, то, что я думаю внутри. И ладно, я не буду. Пока они, ладно, успокаиваются. Вот 30 дней, это не столь, ну... огромный срок, я буду просто так потихонечку, потактичнее вот, молчать. А он специально не сделал так. Хотя он знал вполне то, что будет. Значит, для него он не мог жить без молитвы. И он хотел показать всем, что я смерти не боюсь. Я предпочитал бы умереть, чем не молиться. И это на самом деле значит, в таком степени молитва была для него важна. Потому что мы можем, наверное, думать, что молитва играется какой-то часть в моем жизни, ну, не самая большая. Для него это обязательно, что лучше умереть, чем не имея тот связи с Богом. И он 3 раза в день это сделал. То есть молитва была для него регулярна. Не просто при желании, при вот, проблемами и так далее. Нет. Он принципиально имел какую-то структуру. Я каждый день. Ты говоришь, что я не могу иметь такую структуру. Ладно, я умру. Чем потерять тот структуру? И это на самом деле хороший пример. Для нас, которые, наверное, просыпаемся. Ой, молиться, ну да, ну. Нет, для него был какой-то дисциплин. 3 раза в день. И это не так, что он был так, ну, свободный, как-то в пенсии. Нет, он был очень занятый человек. Видимо, он был почти самый старший из всех этих 3 князей в этом империи. Значит, что он был человек очень занят. И все равно, 3 раза в день он молился. В принципе, у нас извинений нету, если мы не хотим молиться Богу. Нам придется вот, иметь какую-то дисциплину в нашей жизни. И чтобы, ну, каждый день я буду так делать. И не только при необходимости, ой, есть проблемы, Господи, спаси, Господи, помоги. А просто иметь тот регулярное отношение и общение с Богом. Как написано в 10 стихе, что он шел в дом свой, и в горнице его он открывал окна. Я понимаю, что в горнице, это в принципе его спальную комнату, я так понимаю. И в Новом Завете Иисус сказал эти же слов. Он сказал, что не надо быть так, как эти фарисеи, которые молятся Богу на улицах. Надо ходить в своем доме, в своем комнате и молиться Богу. Он имел в виду, что ваш образец должен быть Даниил. Думаю, что, считаю, что молитва самое главное, и я даже готов умереть для этого. И написано в 10 стихе, он молился своему Богу. Я сказал, что столько раз мы читаем о своем Богу. И в 11 стихе они пришли, этих оппоненты и нашел, что он просил милость пред Богом своим. Это можно просто писать пред Богом, а пред Богом своим. То есть у него было тот личное отношение с Богом. Абсолютно лично. Помните, что он был там в Вавилоне, и там никакого храма нету. И для евреев они как-то привыкли устроить свои отношения с Богом о том, что есть храм. Ходить в дом молитвы и там молиться. А не было никакой храм, никакой дом молитвы. И так он устроил тот личное отношение с Богом. И получается, и для нас, раз человек принимает крещение, он во Христе, он является сыном или сестра, женщина является дочь Божья. И у нас есть тогда тот личное отношение с ним. И он готов был все рисковать для этого. Написано, что они нашли Данила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Он попросил милости. В этом законе написано, что это нельзя спросить ничего, ну, просить ничего, кроме от этого царя. А Даниил хотел милость. Я понимаю, что для, ну, покаяния, ну, он покаялся, он хотел прощения, он поискал милость. И нельзя молиться к этому царю. Разве он умеет простить человеку? Наш грех – это против Бога. Итак, получается, что если он попросил милость пред Богом своим 3 раза в день, даже у Даниил был какой-то совесть в том, что, ну да, я постоянно согрешу, и мне надо тогда попросить прощения. С этим фактом надо сравнивать то, что Даниил сказал в 22 стихе, когда царь пришел к Даниилу. Даниил сказал: «Потому что я оказался пред ним, то есть пред Богом, чист, да и пред тобою, царь, я не сделал преступления». Он имел в виду, что я оказался пред ним, пред Богом, чист. А видите, он 3 раза в день попросил Бога для милости. Я предлагал, что милость в этом контексте, наверное, скорее всего, значит прощение. Благодать, ну прощение. Итак, вполне возможно чувствовать нашу совесть, в нашем совести, что я согрешил. А и тоже чувствовать, что я оказался пред Богом чист. Возможно тогда согрешить регулярно, попросить даже 3 раза в день, поскольку я понимаю, Даниил попросил милость от Бога. Он попросил прощения для себя, для свой народ, и все равно он остался пред Богом чист из-за прощения. Тот 22 стих не значит, что, когда написано, что я оказался пред Богом чист, это не значит, что Даниил, типа, ну, я не согрешил, я вообще молодец. Нет. Он имел в виду, что я чист перед Богом именно потому, что я молился 3 раза в день для прощения, для милости. Поэтому я чист пред Богом. И это для меня это чудесно, что в одном плане мы сможем иметь такой положительный подход к Богу, чувствуя пред Богом, что я чист. Хотя 3 раза в день молимся Богу за прощение. Это абсолютно актуально для каждого из нас. Потому что если человек считает, что я чист перед Богом, я не согрешаю, тогда, как написано в Новом Завете, такой человек лгун, такой человек просто, запросто ничего не понимает в духовном плане. Если человек считает, что я не грешник, вообще, даже не начинал. И наоборот, если человек признает свои греховности 3 раза в день, это много. Каждый день, тогда он умеет смело сказать пред Богом, что я чист. Пред тобою. Не из-за того, что я не согрешаю, а из-за того, что я убежден, что ты меня простил. Вы понимаете тогда, почему постоянно ободрают людей принять крещение? Потому что через это мы на самом деле получаем прощение. И не только прощение за все то, что на прошлом, а мы тогда находимся в положении, статусе, где мы сможем тогда быть чист пред Богом из-за того, что я во Христе. Итак, он молился 3 раза в день, и царь дал ему тогда смертную казнь, хотя он это не хотел. Он сказал в 16 стихе: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебе». Интересно, что когда он сказал «ты неизменно служишь», я думаю, что он имел в виду, что ну, три раза в день молишься к твоему Богу. Это значит богослужение. И о чем он молился? Я сказал, он попросил милости. Я предлагал, что тот милость, попросить милости от Бога, значит прощение. И мы думаем, ну как я могу служить Богу? Ну вот, пример. 3 раза в день как-то исповедоваться перед Богом. Это не значит ходить в храме и так далее. А просто вот признаться пред Богом, что я грешник. Пожалуйста, прости меня, Отче. Это значит богослужение. Это для него на самом деле служение, что человек ему служил. Так. И тот царь, так как и мой, он взял какую-то позицию и, в конце концов, он, по-моему, страшно согрешил в том, что он сделал, из-за гордости. Из-за того, что он просто не умел сказать, что ну ладно, я не то сказал, я слишком быстро подписал, хотя у него был сил и прав, вот просто сказать, что ну ладно, это все отменен в контексте Даниила. Ну, это всякие, столько проблем из-за гордости, из-за того, что человек просто не умеет сказать, что ну хорошо, я сейчас думаю по-другому. А Бог, самом Бог, как я сказал, умеет на самом деле передумать и даже отменить свой закон. Закон Моисеева, например, это был закон Божий. Сейчас у нас нет необходимости для вот, жертвоприношения и так далее, всяких этих ритуалов. В 17 стихе, то они бросили Даниил в этому, ну, огромную яму, я понимаю. Какую-то пещеру вроде. Пещера, да? Пещера, да. Какую-то пещеру, спасибо. И царь запечатал его перстнем своим. И перстнем вельмож своих. Видите, как это именно то, что случилось с Иисусом. Он умер. И бросили ему туда и тоже пещеры, гробья. И тоже камень, ну, принесен был камень и положен на отверстие рва. Это именно то, что случилось с Иисусом. И тоже запечатан перстнем. Это очень похоже. И тоже Иисус, хотя он умер, он вышел оттуда. Он воскрес. И сразу после этого тот царь Дарий отправил всем народам, в 25 стихе, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, он отправил им сообщение о том, что вам надо принять Царствие Божие, что это Царствие на самом деле будет вечным, и надо в этом Боге верить. Это именно то, что случилось, когда Иисус умер, и тоже они положили там камень на отверстие гроба, тоже запечатанным перстнем. Иисус воскрес, и потом он сказал, что нам надо вести по всему миру, всем языкам и так далее, племенам мира, всем народам, тот добрый вест о Царстве Божьем. И 22-й Даниил объяснил царю то, что случилось. Бог мой послал ангела своего. Это именно то, что опять случилось с Иисусом, что Бог и тоже послал ангела своего. Как Бог поступает, интересно. Потому что Бог мог бы просто так сказать, что ну ладно, все, он не умрет и все. Ну, он работает через какой-то, скажем, механизм. И в этом контексте, видимо, через ангела. который пришел и заградил пасть львам. Если Бог всегда предпочитает работать, по крайней мере, через какой-то механизм, это объясняется, почему и как Он действует с нами. Если, например, Он хочет дать человеку спасение, Он мог бы просто так, ну, отправить к этому человеку его, ну, Библию, его слово и так далее. А Он всегда предпочитает работать через людей, через нами, через мой здесь. Это Его стиль. И опять в 23 стихе они подняли Даниил из этого рва, тоже похоже на какое-то воскресение, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Опять, не только веровал в Бога, а веровал в Бога своего. Опять говорится об этом отличное отношение, которое у него было. Вот. С Богом. В конце концов, кажется, тот царь покаялся, потому что в 26 стихе он признал, что царство его, в смысле царствие Божие, несокрушимо, и владычество его бесконечно. Это именно то, что Даниил объяснил в всяком видении, особо во 2 главу, что Царствие Божие будет вечное, и царство человеческое закончится. А тот царь это не хотел. Он хотел показаться, что он будет жить вечно. Видели, как он требовал, что людей обратились бы к нему, как царь Дари, во веки живи, что ты будешь вечным. Он сейчас понял, так как нам придется понять, что ничего вечного нету. Нам надо решить окончательно для Иисуса. Вот, и присоединяться с ними, его смерти, воскресение, которое мы сделаем через крещение, и чтобы мы будем и тоже участвовать в Царстве Божьем здесь на земле. У кого есть кое-что добавить, спорить?